Глава седьмая. Нас бросали с 3000 метров. На второй день группа разделилась на две. Командиры двух подгрупп знали, что с этого момента они действуют самостоятельно, без контроля, сверху. Через 5 дней я появился в штабе армии. Мой путь к начальнику разведки. Я докладываю, что в ходе учений после разделения группы я должен был встретить третью группу, но не встретил ее, потерял ориентировку и долгое время искал правильный путь, не пользуясь картой и услугами посторонних. Легкой улыбкой я докладываю, что дело сделано, чисто сделано. Легким кивком он дает мне знать, что понял, но он не улыбается мне. Прошло 3 недели. Я внимательно слежу за всеми публикациями. Понятно, что ни в местных, ни в центральных газетах никто ничего не опубликует, но в местных газетах может появиться статейка под заголовком вроде «Крепить пролетарский интернационализм». Но нет такой статейки. Кравцов положил мне руку на плечо. Он всегда подходит неслышно. Не теряй времени. Ничего не случится. Почему? Потому что то, что ты написал на стене, не принесет никому никакого вреда. Текст был совершенно нейтральным. Зачем же я его писал на стене? Затем, чтобы я был в тебе уверен. Я был под наблюдением все время? Почти все время. Твой маршрут я примерно знал, а конечный пункт тем более. Бросить десяток диверсантов на контроль, и почти каждый твой шаг зафиксирован. Конечно, и контролеры не знали того, что они делали. Когда человек в напряжении, ему в голову могут прийти самые глупые идеи. Его контролировать надо. Вот я тебя и контролировал. Зачем вы мне рассказали о том, что я был под вашим контролем? Чтоб тебе и впредь в голову дурные идеи не пришли. Я буду поручать тебе иногда подобные мелочи, но ты никогда не будешь уверен в том, идешь ты на смертельный риск, или я просто тебя проверяю. Он улыбнулся мне широко и дружески. И знай, что материалов на тебя у меня столько, что в любой момент я тебя могу превратить в куклу. Кравцов смотрит на меня выжидающе, потом наливает по полстакана холодной водки и молча кивает мне на один стакан. С начальником тоже иногда выпить можно. Не бойся, не ты ко мне в друзья навязываешься. Это я тебя вызвал. Пей. Я взял стакан, поднял его на уровень глаз, улыбнулся своему шефу и медленно выпил. Водка — живительная влага. Он снова налил по полстакана. Слушай, Суворов, своим взлетом ты обязан мне. Я всегда об этом помню. Я за тобой наблюдаю давно и стараюсь понять тебя. На мой взгляд, ты урожденный преступник, хотя об этом и не догадываешься, и не имеешь уголовной закалки. Не возражай. Я людей знаю лучше, чем ты. Тебя насквозь вижу. Пей. Ваше здоровье. Осади огурчиком. Спасибо. Лицо у него мрачное. По всей видимости, он до моего прихода уже успел употребить. А выпив, он всегда становится мрачным. Со мной всегда происходит то же самое. Он, видимо, это давно подметил и по некоторым другим, почти незаметным признакам, с самого себя рисует мой портрет. Если бы ты, мерзавец, курком попал, то ты бы у них прижился. Они бы тебя за своего считали, а через несколько лет ты бы в банде определенным авторитетом пользовался. Возьми колбаски, не стесняйся. Мне ее из спецраспределителя доставляют. Ты о существовании такой колбасы, наверное, не догадывался, пока я тебя к себе не забрал. Пей. То, что водки в нем было уже более 0,5 кило, сомнений не было. Она понемногу действовать начинала. Вилка в его руке точностью уже не отличалась, но ум его от влияния алкоголя полностью изолирован. Говорит он ясно и четко, мыслит тоже ясно и четко. Одно я в тебе, Суворов, не понимаю. Ты в мучительстве наслаждения не находишь? Или только скрываешь это? У нас широкие возможности наслаждаться своей силой. Ваньку, педераста, можно мучить столько, сколько душа пожелает, а ты от этих удовольствий уклоняешься. Почему? Я в мучительстве наслаждения не чувствую. Он покачал головой. Жаль. Это плохо для нашей профессии? Вообще-то нет. В мире астрономическое число проституток, но лишь немногие из них наслаждаются своим положением. Для большинства из них это очень тяжелая физическая работа, и не более. Но независимо от того, нравится проститутке ее работа или нет, ее уровень во многом зависит от отношения к труду, от чувства ответственности, от трудолюбия. Профессии не обязательно наслаждаться надо, не обязательно ее любить надо, но на любом месте проявлять трудолюбие надо. Че зубы скалишь? Оборот интересный, трудолюбивая проститутка. Нечего смеяться. Мы не лучше проституток. Мы делаем не очень чистое дело на удовольствие кому-то, и за наш тяжкий труд много получаем. Профессию свою ты не очень любишь, но трудолюбив, и этого мне достаточно. Наливай сам. Я налил. А вам? Немного совсем налей. Два пальца, хорош. Я тебя вот зачем вызвал. Прожить на нашей вонючей планете можно, только перегрызая глотки другим. Такую возможность предоставляет власть. Удержаться у власти можно, только карабкаясь вверх. Скользкая она очень, пирамида власти. Достичь вершин этой пирамиды в одиночку невозможно. И потому каждый, кто по ее откосам вверх карабкается, формирует свою группу, которая идет с ним до самого верха или летит с ним в бездну. Я тебя вверх тащу, но и твоей помощи требую. Помощи любой, какая потребуется, пусть даже уголовного порядка. Когда ты чуть выше вслед за мной поднимешься, то и ты свою собственную группу сколотишь и будешь ее вслед за собой тянуть, а я тебя буду тянуть, а меня еще кто-то. А вместе мы нашего главного лидера вверх продвигать будем. Он вдруг ухватил меня за ворот. Предашь — пожалеешь. Не предам. Я знаю. Глаза у него мрачные. Можешь предавать кого хочешь, хоть советскую родину, но не меня. Бойся даже думать об этом. Но ты об этом и не думаешь. Я это знаю, по твоим сатанинским глазам вижу. Допивай, пошли, поздно уже. Завтра придешь на работу в 7:00 и к 9:00 подготовишь все свои документы к сдаче. Меня назначили начальником разведывательного управления Прикарпатского военного округа. Туда, в управление, я свою команду потяну за собой. Конечно, я беру с собой не всех и не сразу. Некоторых позже перетяну. Но ты едешь со мной сразу. Цени. Я не знаю, что со мной. Что-то не так. Я просыпаюсь ночами и подолгу смотрю в потолок. Если бы меня отправили куда-то умирать за чьи-то интересы, я бы стал героем. Мне не жалко отдать свою жизнь, и она мне совсем не нужна. Возьмите, кому она нужна, ну берите же ее! Я забываюсь в коротком тревожном сне. И черти куда-то несут меня. Я улетаю высоко-высоко. От Кравцова, от спецназа, от жестокой борьбы. Я готов бороться. Я готов грызть глотки. Но зачем это все? Битва за власть — это совсем не битва за родину. А битва за родину, даст ли она утешение моей душе? Я уже защищал твои родины интересы в Чехословакии. Неприятное занятие, прямо скажем. Я улетаю все выше и выше. С недосягаемой звенящей высоты я смотрю на свою несчастную родину-мать. Ты тяжело больна. Я не знаю, чем. Может, бешенством. Может, шизофрения у тебя. Я не знаю, как помочь тебе. Может, для этого надо кого-то убивать, но я не знаю, кого. Куда же лечу я? Может, к Богу? Бога нет. А может, все-таки к Богу? Помоги мне, Господи. Львов — самый запутанный город мира. Много веков назад его так строили, чтобы враги никогда не могли найти центр города. Природа все сделала для того, чтобы строителям помочь. Холмы, овраги, обрывы. улочки Львова спиралями скручены и выводят непрошенного посетителя то к отвесному оврагу, то в тупик. Видно, я этому городу тоже враг. Центр города я никак отыскать не могу. Среди каштанов мелькают купола собора. Вот он, рядом. Вот обогнуть пару домов. Но переулок ведет меня вверх, ныряет под мост, пару раз круто ломается, и я больше не вижу собора, да и вообще с трудом представляю, в каком он направлении. Вернемся назад и повторим все сначала. Но и это не удается. Переулок ведет меня в густую паутину кривых, горбатых, но удивительно чистых улочек и, наконец, выбрасывает на шумную улицу с необычно маленькими, чисто игрушечными трамвайчиками. Нет, самому мне не найти, и вся моя диверсионная подготовка мне не поможет. «Такси! Эй, такси! В штаб округа! В Пентагон? Ну да, именно туда, в Пентагон!» Огромные корпуса штаба Прикарпатского военного округа выстроены недавно. Город знает эти стеклянные глыбы под именем Пентагон. Львовский Пентагон – это грандиозная организация, подавляющая новичка обилием охраны, полковничьих погон и генеральских лампасов. Но на деле все не так уж сложно, как кажется в первый день. Штаб военного округа – это штаб, в распоряжении которого находится территория величиной с Западную Германию и с населением в 17 миллионов человек. Штаб округа отвечает за сохранность советской власти на этих территориях, за мобилизацию населения, промышленности и транспорта в случае войны. Кроме того, штаб округа имеет в своем подчинении 4 армии – воздушную, танковую, 2 общевойсковые. Накануне войны штаб округа превратится в штаб фронта и будет управлять этими армиями. Организация штаба округа точно такая же, как и организация штаба армии, с той разницей, что тут все на ступень больше. Штаб состоит не из отделов, а из управлений, а управления, в свою очередь, делятся на отделы, а те на группы. Зная организацию штаба армии, тут совсем легко ориентироваться. Все ясно, все понятно и логично. Мы, молодые пришельцы, еще раз стараемся во всем убедиться и всюду суем свои носы. А это что? А это зачем? Бывший начальник разведки Прикарпатского военного округа генерал-майор Берестов смещен, а за ним ушла и вся его компания. Старики на пенсию, молодежь в Сибирь, на Новую Землю, в Туркестан. Начальником разведки назначен полковник Кравцов, и мы, люди Кравцова, бесцеремонно гуляем по широким коридорам Львовского Пентагона. Строился он недавно и специально как штаб округа. Тут все рассчитано, тут все предусмотрено. Наше второе управление занимает целый этаж во внутреннем корпусе колоссального сооружения. Одно нехорошо, все наши окна выходят в пустой, огромный, залитый бетоном двор. Наверное, так для безопасности лучше. Отсутствие приятного вида из окон, пожалуй, единственное неудобство, а в остальном все нам подходит. Нравится нам и разумная планировка, и огромные окна, и широкие кабинеты. Но больше всего нам нравится уход наших предшественников, которые совсем недавно контролировали всю разведку в округе, включая и нашу 13-ю армию. А теперь этих ребят судьба разметала по дальним углам империи. Власть – дело деликатное, хрупкое. Власть нужно крепко держать и осторожно. На новом месте вся наша компания, и я в том числе, обживаемся быстро. Работа у нас все та же, только тут размах шире, тут интереснее. Меня уже знают, и мне уже улыбаются в штабе. У меня уже хорошие отношения с ребятами из Инквизиции, из группы переводчиков. Мне уже рассказывают анекдоты шифровальщики с узла связи и операторы из центра радиоперехвата. Но и за пределами второго управления меня уже знают. Прежде всего в боевом планировании, в первом управлении. Боевое планирование без наших прогнозов жить не может, но им вход в наше управление запрещен, и потому они нас к себе зовут. «Витя, что в ближайшую неделю супостат в Битбурге делать собирается?» Битбург – американская авиабаза в Западной Германии. И чтобы ответить на этот вопрос, я должен зарыться в своей бумаге. Через 10 минут я уже в первом управлении. Активность на аэродроме в пределах нормы. Одно исключение – в среду прибывают из США 3 транспортных самолета С-141. Когда мы такие прогнозы выдаем, операторы улыбаются. Хорошо, тот парень работает. Им, операторам, знать не положено, откуда дровишки к нам поступают. Но операторы люди и тоже шпионские истории читают. И оттого они наверняка знают, что у Кравцова есть супершпион в каком-то натовском штабе. Супершпиона они между собой называют «тот парень». Хвалят того парня, и довольны им очень офицеры боевого планирования. Действительно, есть у Кравцова люди завербованные. Каждый военный округ вербует иностранцев и для получения информации, и для диверсии. Но только в данном случае тот парень ни при чем. То, что от секретной агентуры поступает, то Кравцов в сейфе держит и мало кому показывает. А то, чем мы боевое планирование питаем, имеет куда более прозаическое происхождение. Называется этот источник информации «графики активности». И сводится этот способ добывания информации к внимательному слежению за активностью радиостанций и радаров противника. На каждую радиостанцию, на каждый радар дело заводится. Тип, назначение, расположение, кому принадлежит, на каких частотах работает. Очень много сообщений расшифровывается нашим пятым отделом. Но есть радиостанции, сообщения которых расшифровать не удается годами. И именно они представляют для нас главный интерес, ибо это и есть самые важные радиостанции. Понятно нам сообщение или нет, на станцию заводится график активности, и каждый ее выход в эфир фиксируется. Каждая станция имеет свой характер, свой почерк. Одни станции днем работают, другие ночью, третьи имеют выходные дни, четвертые не имеют. Если каждый выход в эфир фиксировать и анализировать, то скоро становится возможным предсказывать ее поведение. А кроме того, активность радиостанции в эфире сопоставляется с деятельностью войск противника. Для нас бесценны сведения, поступающие от водителей советских грузовиков за рубежом, от проводников советских поездов, от экипажей аэрофлота, от наших спортсменов и, конечно, от агентуры. Сведения эти отрывочны и не связаны. Дивизия поднята по тревоге, ракетная батарея ушла в неизвестном направлении, массовый взлет всех самолетов. Эти кусочки наша электронная машина сопоставляет с активностью в эфире. Замечаются закономерности, учитываются особые случаи и исключения из правил. И вот в результате многолетнего анализа появляется возможность сказать: если в эфир вышла станция РБ-76651, значит, через 4 дня произойдет массовый взлет военных самолетов с авиабазы «Рамштайн». Это нерушимый закон. А если вдруг заработает станция, которую мы называем С-1000, тут и ребенку ясно, что боеготовность американских войск в Европе будет повышена. А если, к примеру... Слушай, Витя, мы, конечно, понимаем, что нельзя об этом говорить, но вы уж того, как бы сказать понятнее. В общем, вы берегите того парня.